гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясную природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют, пчела за данью полевой летит из кельи восковой. Долины сохнут и пестреют, стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей. Как грустно мне твое явление, весна-весна, пора любви. Какое томное волненье в моей душе, в моей крови. С каким тяжелым умилением я наслаждаюсь вдохновением в лицо мне веющей весны на лоне сельской тишины. Или мне чуждо наслажденье, и все, что радует, живит, все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление на душу мертвую давно, и все ей кажется темно? Или, не радуясь возврату погибших осенью листов, мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов? Или с природой оживленной сближаем, думая смущенной, мы увиданья наших лет, которым возрождения нет? Быть может, в мысли нам приходит средь поэтического сна иная, старая весна, и в трепет сердце нам приводит мечтой о дальней стороне, о чудной ночи, о луне. Вот время, добрые ленивцы, эпикурейцы-мудрецы, вы равнодушные счастливцы, вы школы Левшина-птенцы, вы деревенские приамы, и вы чувствительные дамы, весна в деревню вас зовет. Пора тепла, цветов, работ, пора гуляний вдохновенных и соблазнительных ночей. В поля, друзья, скорей, скорей, в каретах тяжко нагруженных, на долгих или на почтовых, тянитесь из застав городских. И вы, читатель благосклонный, в своей коляске выписной оставьте град неугомонный, где веселились вы зимой. С моею музой своенравной пойдемте слушать шум дубравный над безымянною рекой, в деревне, где Евгений мой, отшельник праздный и унылый, еще недавно жил зимой в соседстве Тани молодой, моей мечтательницы милой. Но где его теперь уж нет? Где грустный он оставил след. Меж гор, лежащих полукругом, пойдем туда, где ручеек, виясь, бежит зеленым лугом к реке сквозь липовый лесок. Там соловей весны любовник всю ночь поет, цветет шиповник, и слышен говор ключевой. Там виден камень гробовой в тени двух сосен устарелых. Пришельцу надпись говорит: Владимир Ленский здесь лежит, погибший рано смертью смелых, в такой-то год, таких-то лет, покойся, юноша-поэт. На ветви сосны преклоненной бывало ранний ветерок над этой урной смиренной качал таинственный венок. Бывало, в поздние досуги сюда ходили две подруги, и на могиле при луне, обнявшись, плакали они. Но ныне памятник унылый, забыт, к нему привычный след, заглох, венка на ветви нет. Один под ним седой и хилый, пастух по-прежнему поет и обувь бедную плетет. Мой бедный Ленский, изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая своей печали не верна. Другой увлек ее внимание, другой успел ее страдание любовной лестью усыпить. Улан умел ее пленить, улан любим ее душою. И вот уж с ним пред алтарем она стыдливо под венцом стоит с поникшей головою, с огнем в потупленных очах, с улыбкой легкой на устах. Мой бедный Ленский за могилой в пределах вечности глухой смутился ли певец унылый измены вестью роковой? Или над летой усыпленный поэт бесчувствием блаженный уж не смущается ничем, и мир ему закрыт и нем? Так равнодушное забвенье за гробом ожидает нас. Врагов, друзей, любовниц глаз вдруг молкнет. Под одно именье наследников сердитый хор заводит непристойный спор. И скоро звонкий голос Оли в семействе Лариных умолк. Улан своей невольник доли был должен ехать с нею в полк. Слезами горько обливаясь, старуха с дочерью прощаясь, казалось, чуть жива была. Но Таня плакать не могла, лишь смертной бледностью покрылось ее печальное лицо. Когда все вышли на крыльцо, и все, прощаясь, суетилось вокруг кареты молодых, Татьяна проводила их. И долго, будто сквозь тумана, она глядела им во след. И вот одна, одна Татьяна. Увы, подруга стольких лет, ее голубка молодая, ее наперсница родная, судьбою вдаль занесена, с ней навсегда разлучена. Как тень она без цели бродит, то смотрит в опустелый сад, нигде ни в чем ей нет отрад, и облегченье не находит она подавленным слезам, и сердце рвется пополам. И в одиночестве жестоком сильнее страсти ее горит, и об Онегине далеком ей сердце громче говорит. Она его не будет видеть, она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего. Поэт погиб, но уж его никто не помнит, уж другому его невеста отдалась. Поэта память пронеслась, как дым по небу голубому. О нем два сердца, может быть, еще грустят, но что грустить? Был вечер, небо меркло, воды струились тихо, жук жужжал, уж расходились хороводы, уж за рекой дымясь пылал огонь рыбачий в поле чистом, луны при свете серебристом в свои мечты погружена Татьяна долго шла одна. Шла-шла, и вдруг перед собою с холма господский видит дом, селенье, рощу под холмом и сад над светлою рекою. Она глядит, и сердце в ней забилось чаще и сильней. Ее сомнения смущают. Пойду ль вперед, пойду ль назад? Его здесь нет, меня не знают. Взгляну на дом, на этот сад. И вот с холма Татьяна сходит, едва дыша кругом обводит недоуменье полный взор, и входит на пустынный двор. К ней лая кинулись собаки, на крик испуганный ея, ребят дворовая семья сбежалась шумно, не без драки мальчишки разогнали псов, взяв барышню под свой покров. «Увидеть барский дом нельзя ли?» — спросила Таня. «Поскорей, Анисье дети побежали, у ней ключи взять от сеней». Анисья точно к ней явилась, и дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой, где жил недавно наш герой. Она глядит, забытый в зале кий на бильярде отдыхал. На смятом канапе лежал манежный хлыстик, Таня дали. Старушка ей: А вот камин, здесь барин сиживал один, здесь с ним обедывал зимою покойный Ленский, наш сосед. Сюда, пожалуйста, за мною. Вот это барский кабинет. Здесь почивал он, кофе кушал, приказчика доклады слушал и книжки поутру читал. И старый барин здесь живал. Со мной бывало в воскресенье, здесь под окном надев очки, играть изволил в дурачки. Дай Бог душе его спасенье и косточкам его покой в могиле в мать-земле сырой. Татьяна взором умиленным вокруг себя на все глядит, и все ей кажется бесценным. Всю душу томную живит полумучительной отрадой. И стол с померкшей лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая ковром, и вид в окно сквозь сумрак лунный, и этот бледный полусвет, и лорда Байрона портрет, и столбик с куклою чугунной, под шляпой с пасмурным челом, с руками сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной, как очарована, стоит. Но поздно, ветер встал холодный, темно в долине, роща спит над отуманенной рекою, луна сокрылась за горою, и пилигримке молодой пора, давно пора домой. И Таня, скрыв свое волненье, не без того, чтобы не вздохнуть, пускается в обратный путь, но прежде просит позволения пустынный замок навещать, чтоб книжки здесь одной читать. Татьяна с ключницей простилась за воротами. Через день уж утром рано вновь явилась она в оставленную сень. И в молчаливом кабинете, забыв на время все на свете, осталась, наконец, одна, и долго плакала она. Потом за книги принялась, а сперва ей было не до них, но показался выбор их ей странен, чтенью предалася Татьяна жадною душой. И ей открылся мир иной, хотя мы знаем, что Евгений издавна чтенье разлюбил, однако ж несколько творений он и запал исключил. Певца Геура и Жуана, да с ним еще 2-3 романа, в которых отразился век, и современный человек изображен довольно верно с его безнравственной душой, себялюбимой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей. Глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какою мыслью, замечанием бывал Онегин поражен, в чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. И начинает понемногу моя Татьяна понимать, теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной. Чудак печальный и опасный, создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Уже ли подражание, ничтожный призрак или еще москвич в горольдовом плаще? Чужих причуд истолкованье, слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он? Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено? Часы бегут, она забыла, что дома ждут ее давно, где собрались два соседа и где об ней идет беседа. Как быть? Татьяна не дитя, старушка молвила кряхтя. Ведь Оленька ее моложе. Пристроить девушку ей пора. А что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же. Не иду, и все грустит она. Да бродит по лесам одна. Не влюблена ли она в В кого же? Ну, я навсватался, отказ. Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он Танею прельщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет авось. Куда? И снова дело врозь. Что ж, матушка, зачем же стало? В Москву, на ярмарку невест. Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, доходу мало. Довольно для одной зимы. Не то уж дам хоть я взаймы. Старушка очень полюбила совет разумный и благой. Сочлась и тут же положила в Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту. На суд взыскательному свету представить ясные черты провинциальной простоты, и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей, московских франтов и цирцей, привлечь насмешливые взгляды. О, страх! Нет, лучше и верней в глуши лесов остаться ей. Вставая с первыми лучами, теперь она в поля спешит, и умиленными очами их озирая говорит: «Простите, мирные долины, и вы знакомых гор вершины, и вы знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меняю тихий, милый свет на шум блистательных сует, прости же ты, моя свобода, куда, зачем стремлюся я, что мне сулит судьба моя?» Ее прогулки длятся доли, теперь то холмик, то ручей останавливают поневоле Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, с своими рощами, лугами еще беседовать спешит. Но лето быстрое летит, настала осень золотая, природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась клоками, повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов, брега с недвижною рекою сравняла пухлой пеленою. Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тани. Не идет она зиму встречать, морозной пылью подышать и первым снегом с кровли бани умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь. Отъезда день давно просрочен, проходит и последний срок. Осмотрен, вновь обит, упрочен забвенью брошенный возок. Обоз обычные, три кибитки, везут домашние пожитки. Кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, эткетыга, ну, много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач, ведут на двор 18 кляч. В возок боярский их впрягают, готовят завтрак повара, горой кибитки нагружают, бронятся бабы, кучера. На кляче тощий и косматый сидит форейтор бородатый, сбежал с челядь у ворот прощаться с барами. И вот уселись, и возок почтенный, скользя, ползет за ворота. Простите мирные места, прости уют уединенный, увижу ль вас. И слез ручей у Тани льется из очей. Когда благому просвещенью отдвинем более границ, со временем, по расчислению философических таблиц, лет через 500 дороги, верно, у нас изменятся безмерно. Шоссе Россию здесь и тут соединив пересекут. Мосты чугунные через воды шагнут широкою дугой. Раздвинем горы под водой, пророем дерзостные своды, и заведет крещенный мир на каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют, на станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают. Трактиров нет, в избе холодной, высокопарной, но голодной, для виду преискурант висит и тщетный дразнит аппетит. Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделья легкой Европы, благословляя колеи и рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодной езда приятна и легка. Как стих без мысли в песне модной, дорога зимняя глотка. Автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и версты теша праздный взор, в глазах мелькают, как забор. К несчастью Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих. И наша дева насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они, но вот уж близко перед ними, уж белокаменные Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Вот окружен своей дубравой Петровский замок, мрачно он недавнею гордился славой. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы колено преклоненной, с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою. От сели в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок, ну, не стой! Пошел, уже столпы заставы белеют, вот уж по Тверской возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Всей утомительной прогулки проходит час-другой, и вот у Харитонья в переулке возок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, 4-й год больной в чахотке, они приехали теперь. Им настежь отворяет дверь в очках, в изорванном кафтане, с чулком в руке седой калмык, встречает их в гостиной крик княжны, простертой на диване. Старушки с плачем обнялись и восклицанье полились. Княжна, мон энж, почет, Алина, кто б мог подумать, как давно, надолго ль, милая кузина, садись, как это мудрено, ей-богу, сцена из романа. А это дочь моя, Татьяна. Ах, Таня, подойди ко мне, как будто грежу я во сне. Кузина, помнишь Градисона?
Как, Градисон? А, Градисон, да, помню, помню. Где же он?
В Москве живет у Симеона,
Меня сочельник навестил, недавно сына он женил, а тот, ну, после все расскажем. Не правда ли, всей ее родне мы Таню завтра же покажем. Жаль, разъезжать нет мочи мне, едва-едва таскаю ноги. Ну, вы замучены с дороги, пойдемте вместе отдохнуть. Ох, силы нет, устала грудь. Мне тяжела теперь и радость, не только грусть, душа моя. Уж никуда не годная, под старостью жизнь такая гадость. И тут совсем утомлена, в слезах раскашлялась она. Больной и ласки, и веселье Татьяну трогают, но ей нехорошо на новоселье, привыкшей к горнице своей. Под занавеской шелковой не спится ей в постели новой, и ранний звон колоколов, предтеча утренних трудов, ее с постели подымает. Садится Таня у окна, редеет сумрак, но она своих полей не различает. Пред нею незнакомый двор, конюшня, кухня и забор. И вот по родственным обедам развозят Таню каждый день представить бабушкам и дедам ее рассеянную лень. Родне, прибывшей издалеча, повсюду ласковая встреча, и восклицание, и хлеб-соль. «Ах, Таня, выросла! Давно ль я, кажется, тебя крестила? А я так на руки брала, а я так за уши драла, а я так пряником кормила!» И хором бабушки твердят: «Как наши годы-то летят!» Но в них не видно перемены. Все в них на старый образец. У тетушки княжны Елены все тот же тюлевый чепец. Все белится Лукерья Львовна. Все так же лжет Любовь Петровна. Иван Петрович так же глуп, Семен Петрович так же скуп. У Пелагеи Николаевны все тот же друг мсье Финмуш. И тот же шпиц, и тот же муж. А он, все клубочлен исправный, все так же смирен, так же глух, и так же ест и пьет за двух. Их дочки Таню обнимают. Молодые грации Москвы сначала молча озирают Татьяну с ног до головы. Ее находят что-то странной, провинциальной и жеманной, и что-то бледной и худой, а, впрочем, очень недурной. Потом, покорствуя природе, дружатся с ней, к себе ведут, целуют, нежно ручки жмут, взбивают кудри ей по моде и поверяют нараспев сердечные тайны, тайны дев, чужие и свои победы, надежды, шалости, мечты. Текут невинные беседы с прекрасой легкой клеветы. Потом в отплату лепетания ее сердечного признания умильно требуют они. Но Таня точно как во сне, их речи слышит без участия, не понимает ничего, и тайну сердца своего, заветный клад и слез, и счастье, хранит безмолвно между тем, и им не делится ни с кем. Татьяна вслушаться желает в беседы, в общий разговор, но всех в гостиной занимает такой бессвязный пошлый вздор. Все в них так бледно, равнодушно, они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей, расспросов, сплетен и вестей не вспыхнет мысли в целые сутки. Хоть невзначай, хоть наобум, не улыбнется томный ум, не дрогнет сердце хоть для шутки, и даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой. Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят и про нее между собою неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный ее находит идеальной и, прислонившись у дверей, элегию готовит ей. У скучной тетки Таню встреча к ней как-то Вяземский подсел и душу ей занять успел. И близ него ее заметя, об ней поправя свой парик, осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурный, протяжный раздается вой, где машет мантией мишурной она предхладною толпой, где талия тихонько дремлет и плеском дружеским не внемлет, где терпсихоры лишь одной девица зритель молодой, что было также в прежнее лето во время наше и мое, не обратились на нее ни дам ревнивые лорнеты, ни трубки модных знатоков из лож и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание, там теснота, волнение, жар, музыки грохот, свеч сиянье, мельканье, вихрь быстрых пар, красавиц легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг, все чувства поражает вдруг. Здесь кажут франты записные свое нахальство, свой жилет и невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные спешат явиться, прогреметь, блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве, но ярче всех подруг небесных луна в волшебной синеве, но та, которую не смею тревожить лирою своею, как величавая луна, средь жен и дев блестит одна. С какой гордостью небесной земли касается она, как негой грудь ее полна, как томен взор ее чудесный. Но полно-полно перестань, ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс, меж тем. Между двух теток у колонны, незамечаемо никем, Татьяна смотрит и не видит, волненье света ненавидит. Ей душно здесь, она мечтой стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам, в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, к своим романам, и в сумрак липовых аллей туда, где он являлся ей. Так мысль ее до веча бродит, забытый свет и шумный бал, а глаз меж тем с нее не сводит какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули, и локтем Таню враз толкнули, и каждая шепнула ей: «Взгляни налево, поскорей!» «Налево? Где? Что там такое?» «Ну, что бы ни было, гляди! В той кучке, видишь, впереди! Там, где еще в мундирах двое! Вот, отошел! Вот, боком стал!» «Кто? Толстый этот генерал?» Но здесь с победою поздравим Татьяну милую мою и в сторону свой путь направим, чтоб не забыть, о ком пою. Так, кстати, здесь о том два слова. Пою приятеля молодого и множество его причуд. Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне в кость и в кривь, довольно, с плеч долой, обуза, я классицизму отдал честь, хоть поздно, а вступление есть.
Те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал? В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась, муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины, и сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил, успех наш первый окрылил. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. И я, в закон себя вменяя, в страстей единый произвол, с толпою чувства разделяя, я музу резвую привел на шум перов и буйных споров, грозы полуночных дозоров, и к ним в безумные пиры она несла свои дары. И как вакханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась, а я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и вдаль бежал. Она за мной, как часто ласковая муза, мне услаждала путь немой волшебством тайного рассказа. Как часто по скалам Кавказа она Ленорой при луне со мной скакала на коне. Как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шепот Нереиды, глубокий вечный хор валов, хвалебный гимн отцу миров. И, позабыв столицы дальней и блески шумные пиры, в глуши Молдавии печальной она смиренные шатры племен бродящих посещала и между ними одичала, и позабыла речь богов. Для скудных, странных языков, для песен степи ей любезной, вдруг изменилось все кругом. И вот она в саду моем явилась барышней уездной, с печальной думою в очах, с французской книжкой в руках. И ныне, муза, я впервые на светский раут привожу. На прелести ее степные с ревнивой робостью гляжу. Сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов и гордых дам она скользит. Вот села тихо и глядит, любуясь шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явлением медленным гостей, перед хозяйкой молодою и темной рамою мужчин, в круг дам, как около картин.
Ей нравится порядок стройный олигархических бесед и холод гордости спокойной, и эта смесь чинов и лет.
Но кто это в толпе избранной стоит безмолвный и туманный? Для всех он кажется чужим, мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений. Что сплин или страждущая спесь в его лице? Зачем он здесь? Кто он таков? Ужель Евгений? Ужели он? Так точно, он.
Давно ли к нам он занесен? Все тот же ли он, иль усмирился, иль корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока?
Чем ныне явится?
мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, иль маской щегольнет иной, иль просто будет добрый малый, как вы да я, как целый свет. По крайней мере, мой совет — отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем, что пылких душ неосторожность, самолюбивую ничтожность иль оскорбляет, иль смешит, что ум, любя простор, теснит, что слишком часто разговоры принять мы радость за дела, что глупость ветрена и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не странна.
Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизнь и холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век: «Н.Н. прекрасный человек». Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов в длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинною толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных, несносно, согласитесь в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком, или печальным сумасбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Онегин, вновь займуся им, убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство немногих добровольный крест. Оставил он свое селенье, лесо винив уединение, где окровавленная тень ему являлась каждый день, и начал странствие без цели, доступный чувству одному, и путешествия ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал. К хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива, ни холодна, ни говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок.
«Де коминфо!» Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили тише пред ней по зале, и всех выше, и нос и плечи подымал вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется Вулгар. Не могу. Люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас пока мест ново, и вряд ли быть ему в чести. Оно б годилось в эпиграмме. Но обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила, она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы. И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была.
«Ужели?» — думает Евгений. «Ужель она?» «Но точно...» «Нет, как? Из глуши степных селений?» И неотвязчивый лорнет он обращает поминутно на ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты. «Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит?» Князь на Онегина глядит. «Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю я. Да кто жена?» «Жена моя».
«Так ты женат? Не знал я ранее. Давно ли?»
«Около 2 лет».
«На ком?»
«На Лариной
Татьяне».
«Ты ей знаком?»
«Я им сосед».
«О, так пойдем же!»
Князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него, и что ей душу не смутило, как сильно не была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон, был также тих ее поклон. Ей-ей, не то чтоб содрогнулась, или стала вдруг бледна, красна, у ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она. Хоть он глядел нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежней не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести и не мог. Она спросила, давно ли он здесь, откуда он, и не из их ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон, и недвижим остался он. Ужель та самая Татьяна, которой он наедине в начале нашего романа в глухой далекой стороне в благом пылу нравоучения читал когда-то наставление, та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружу, все на воле, та девочка, или это сон? Та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доле, уже ли с ним сейчас была так равнодушна, так смела? Он оставляет раут тесный, домой задумчив едет он. Мечтой то грустной, то прелестной его встревожен поздний сон. Проснулся он. Ему приносят письмо. Князь Н. покорно просит его на вечер. Боже, к ней! О, буду, буду! И скорее марает он ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Досада? Суетность? Или вновь забота юности, любовь? Онегин вновь часы считает, вновь не дождется дню конца. Но 10 бьет, он выезжает, он полетел. Он у крыльца, он с трепетом к княгине входит. Татьяну он одну находит. И вместе несколько минут они сидят. Слова не идут из уст Онегина. Угрюмый, неловкий, он едва-едва ей отвечает. Голова его полна упрямой думой. Упрямо смотрит он, она сидит покойно и вольна. Приходит муж, он прерывает сей неприятный тет-а-тет. С Онегиным он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются, входят гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий вздор сверкал без глупого жеманства и прерывал его меж тем разумный толк, без пошлых тем, без вечных истин, без педанства, и не пугал ничьих ушей свободной живостью своей. Тут был, однако, свет столицы, и знать, и моды образцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые, в чепцах и в розах, с виду злые. Тут было несколько девиц, не улыбающихся лиц. Тут был посланник, говоривший о государственных делах. Тут был в душистых сединах старик, по-старому шутивший,
отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно.
Тут был на эпиграммы падкий, на все сердитый господин, на чай хозяйский слишком сладкий, на плоскость дам, на тон мужчин, на толки парароман туманный, на вензель двум сестрицам данный, на ложь журналов на войну, на снег и на свою жену.
Тут был Проласов, заслуживший известность низостью души, во всех альбомах притупивший «Санкт-Прист» твои карандаши.
В дверях другой диктатор бальный стоял картиной журнальной, румян, как вербный херувим, затянут, нем и недвижим. И путешественник залетный, перекрахмаленный нахал, в гостях улыбку возбуждал своей осанкою заботной, и молча обременный взор ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый Татьяной занят был одной. Не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной и простой, но равнодушною княгиней, но неприступною богиней, роскошной, царственной Невы. О, люди, все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змий зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не рай. Как изменилась Татьяна! Как твердо в роль свою вошла, как утеснительного сана приемы скоро приняла. Кто б смел искать девчонки нежной, всей величавой, всей небрежной законодательницы зал? А он ей сердце волновал. Об нем она во мраке ночи, пока Морфей не прилетит, бывало, девственно грустит, к луне подъемлет томные очи, мечтая с ним когда-нибудь свершить смиренный жизни путь. Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям. В дожде страстей они свежеют и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает, и пышный цвет, и сладкий плод. Но возраст поздний и бесплодный на повороте наших лет печален страсти мертвый след. Так бури осени холодной в болото обращают луг и обнажают лес вокруг. Сомненья нет, увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений и день и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пеням к ее крыльцу, в стеклянным сеням он подъезжает каждый день. За ней он гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет боа пушистый на плечо, или коснется горячо ее руки, или раздвинет пред нею пестрый полк ливрей, или платок подымет ей. Она его не замечает. Как он не бейся, хоть умри. Свободно дома принимает, в гостях с ним молвит слово три, порой одним поклоном встретит, порою вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, его не терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает, Ей ли не видно, или не жаль? Онегин сохнет и едва ль уж не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам. А он не едет, он заранее писать ко прадедам готов о скорой встрече, а Татьяне и дела нет, их пол таков. А он упрям, отстать не хочет, еще надеется, хлопочет. Смелей здорового больной княгине слабою рукой он пишет страстное послание. Хоть толку мало вообще, он в письмах видел не вообще, но знать сердечное страдание уже пришло ему не в мочь. Вот вам письмо его, точь в точь.
Письмо Онегина к Татьяне. Предвижу все, вас оскорбит печальной тайны объяснение. Какое гордое презренье ваш гордый взгляд изобразит. Чего хочу? С какою целью открою душу вам свою? Какому злобному веселью, быть может, повод подаю? Случайно вас когда-то встретя, в вас искру нежности заметя, я ей поверить не посмел. Привычки милой не дал ходу, свою постылую свободу я потерять не захотел. Еще одно нас разлучило. Несчастной жертвой Ленский пал. Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвал. Чужой для всех, ничем не связан, я думал, вольность и покой — замена счастью. Боже мой! Как я ошибся, как наказан. Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку уст, движение глаз ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть. Вот блаженство! И я лишен того для вас, тащусь повсюду на удачу. Мне дорог день, мне дорог час, а я в напрасной скуке трачу судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Боюсь в мольбе моей смиренной увидеть ваш суровый взор, затей хитрости презренной, и слышу гневный ваш укор. Когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви, пылать и разумом сейчас насмирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и, зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признанье, пени, все, все, что выразить бы мог. А между тем притворным хладом вооружать речи взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Но так и быть, я сам себе противиться не в силах боли. Все решено, я в вашей воле и предаюсь моей судьбе.
Ответа нет, он вновь послание. Второму, третьему письму ответа нет. В одно собрание он едет, лишь вошел ему, она навстречу, как сурово, его не видит, с ним ни слова. О, как теперь окружена крещенским холодом она! Как удержать негодование уста упрямые хотят. Вперил Онегин зоркий взгляд. Где? Где смятенье, сострадание? Где пятна слез? Их нет, их нет. На сем лице лишь гнева след.
Да может быть боязни тайной, чтоб муж иль свет не угадал проказы, слабости случайной, всего, что мой Онегин знал. Надежды нет. Он уезжает, свое безумство проклинает, и в нем глубоко погружен, от света вновь отрекся он. И в молчаливом кабинете ему припомнилась пора, когда жестокая хандра за ним гналася в шумном свете,
поймала,
за ворот взяла и в темный угол заперла.
Встал вновь читать он без разбора, прочел он Гиббона, Руссо, Манзони, Гердера, Шамфона, мадам де Сталь, Беша, Руссо, прочел скептического Беля, прочел творение Фонтенеля, прочел из наших кой-кого, не отвергая ничего, и альманахи, и журналы, где поученья нам твердят, где ныне так меня бронят, а где такие мадригалы себе встречал я иногда. О, сэмпре бене, господа! И что ж, глаза его читали, но мысли были далеко. Мечты, желания, печали теснились в душу глубоко. Он меж печатными строками читал духовными глазами другие строки. В них-то он был совершенно углублен. То были тайные предания сердечной темной старины, ни с чем не связанные сны, угрозы, толки, предсказания, или длинной сказки вздор живой, или письма девы молодой. И постепенно в усыпленье и чувств, и дум впадает он, и перед ним воображение свой пестрый мечет фараон. То видит он на талом снеге, как будто спящий на ночлеге, недвижим юноша лежит, и слышит голос: «Что ж, убит!» То видит он врагов забвенных, клеветников и трусов злых, и рой изменниц молодых, и круг товарищей презренных, то сельский дом, и у окна сидит она, и все она. Он так привык теряться в этом, что чуть с ума не своротил или не сделался поэтом. Признаться, тот-то б одолжил. А точно, силой магнетизма, стихов российских механизма, едва ли в то время не постиг мой бестолковый ученик. Как походил он на поэта, когда в углу сидел один, и перед ним пылал камин, и он мурлыкал «Бенедетта» иль «Идол мио» и ронял в огонь то туфлю, то журнал. Дни мчались, в воздухе нагретом уж разрешилась зима, и он не сделался поэтом, не умер, не сошел с ума. Весна живит его, впервые свои покои заперты, где зимовал он как срок, двойные окна, камелек он ясным утром оставляет, несется вдоль Невы в санях, на синих иссеченных льдах, играет солнце, грязно тает на улицах разрытый снег. Куда по нем свой быстрый бег стремит Онегин? Вы заранее уж угадали, точно так. Примчался к ней, к своей Татьяне, мой неисправленный чудак. Идет на мертвеца похожий. Нет ни одной души в прихожей. Он в залу, дальше никого. Дверь отворил он. Что ж его с такой силой поражает? Княгиня перед ним одна, сидит неубрана, бледна, письмо какое-то читает, и тихо слезы льет рекой, опершись на руку щекой. О, кто б немых ее страданий сей быстрый миг не прочитал, кто прежней Тани, бедной Тани, теперь в княгине б не узнал. В тоске безумных сожалений к ее ногам упал Евгений. Она вздрогнула и молчит, и на Онегина глядит без удивления, без гнева. Его больной угасший взор, молящий взор, немой укор. Ей внятно все. Простая дева с мечтами, сердцем прежних дней, теперь опять воскресла в ней. Она его не подымает и, не сводя с него очей, от жадных уст не отымает бесчувственной руки своей. О чем теперь ее мечтанье? Проходит долгое молчанье, и тихо, наконец, она: «Довольно, встаньте,
я должна вам объясниться откровенно».
«Онегин, помните ли тот час, когда в саду, в аллее нас судьба свела, и так смиренно урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя». «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли вам она не новость, смиренной девочке любовь? И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно, вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой». Тогда не правда ли в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась? Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ли, что в высшем свете теперь являться я должна, что я богата и знатна, что муж в сражениях изувечен, что нас зато ласкает в двор? Не потому ли, что мой позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принесть вам соблазнительную честь? Я плачу. Если вашей Тани вы не забыли до сих пор, то знайте, колкость вашей брани, холодный и строгий разговор, когда б в моей лишь было власти, я предпочла б обидной страсти и этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда имели вы хоть жалость, хоть уважение к летам, а нынче... Что к моим ногам вас привело? Какая малость! Как с вашим сердцем и умом быть чувством мелкого рабом? А мне, Онегин, пышность эта, постылая жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них сейчас отдать я рада, всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск и шум и чад, за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена, неосторожно, быть может, поступила я. Меня с слезами заклинаний молила мать, для бедной Тани все были жребия равны. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю, в вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна. Она ушла, стоит Евгений, как будто громом поражен. В такую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался, и здесь героя моего, в минуту злую для него, читатель, мы теперь оставим. Надолго, навсегда. За ним довольно мы путем одним бродили по свету, поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно ли, не правда ли, пора?
Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, не друг, я хочу с тобой расстаться нынче как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных, воспоминаний ли мятежных, отдохновенья ль от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок. Дай Бог, чтоб в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных сшибок хотя крупицу мог найти. Засим расстанемся, прости. Прости же ты, мой спутник странный, и ты мой верный идеал, и ты живой и постоянный, хоть малый труд. Я с вами знал все, что завидно для поэта, забвенье жизни в бурях света, беседу сладкую друзей. Промчалось много-много дней с тех пор, как юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне явились впервые мне. И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал. Но те, которым в дружной встрече я строфы первые читал, иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал. Без них Онегин дорисован, а та, с которой образован Татьяны милый идеал, о, много-много рок отъял. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и вдруг умел расстаться с ним, как я, с Онегиным моим.